Как не устать на разминке? Зачем марафонцу СБУ специальные беговые упражнения? В каких кедах бежать интервалы? Тема сегодняшнего эфира – чем, кроме бега, заняться на беговой тренировке? Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Лукунин. И сегодня у нас 78-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». И мы начинаем с вопроса нашего слушателя из YouTube. Его зовут Андрей Сивела, такой у него ник в YouTube. И Андрей спрашивает. «Я делаю разминку и специальные беговые упражнения перед тренировкой. Разминочную пробежку перед основным бегом делаю совсем короткую, около 1 километра. Могу, конечно, и больше, но у меня такой вопрос. Если разминочный бег выполнять, скажем, 10-20 минут, как делают многие, а потом бежать, например, темповую или интервальную тренировку, заберет ли разминочный бег в легком темпе часть сил и энергии, которые ты мог бы сохранить для основной тренировки? Стоит ли делать разминочный бег перед тяжелой тренировкой или соревнованиями, или достаточно активной разминки и специальных беговых упражнений?»
Половина ответа в вопросе содержится. Потому что в любом случае, как правильно пишет Андрей, разминка перед тяжелой работой нужна, потому что она помогает легче справиться с основной работой и перед соревнованиями, перед соревновательной дистанцией какая-то короткая разминка нужна. И, как правило, беговая разминка – это легкий бег. 5 минут легкого разминочного бега, или 10 минут легкого бега, или 20 минут легкого бега, зависит от того, что вы собираетесь делать дальше. Если, например, вы хотите бежать 5-ку на время, то, скорее всего, 10 минут разминки может не хватить, потому что надо немножко побегать, надо немножко погонять специальные беговые упражнения, надо немножко поускоряться. Обычно на это уходит минут 15 хотя бы. И 5-ка дистанция быстрая, и выходить на старт надо горячим. И для того, чтобы хорошо согреться, надо потратить немножко больше времени. Вам просто может не хватить 5 минут. С другой стороны, разминка в течение тех же 10-15 минут перед 5 километрами соревновательно не заберет у вас столько сил, чтобы сдохнуть на 5-ке раньше времени. Ну или придется сделать вывод, что разминка была чересчур интенсивной, так, понятно, тоже делать не надо. Разминка – это всегда легкая нагрузка. Это нагрузка, которая готовит вас к основной. Поднимает температуру тела, поднимает частоту сердечных сокращений, включает в полной мере весь каскад аэробных реакций, обеспечивающих энергии мышцы во время основной работы, несмотря на то, что дистанция может быть не очень длинной и придется залезать в анаэробный режим, все равно основной объем энергообеспечения будет происходить за счет аэробных процессов, то есть процессов с участием кислорода. Поэтому, да, разминка нужна, и нужно следить за тем, чтобы разминка была легкой, и не превращать разминку в отдельную самостоятельную тренировку. Иногда действительно структура тренировки такая, что подготовительная часть оказывается длинной. Например, бывают ситуации, когда основная работа должна выполняться в состоянии уже небольшого утомления. Так, например, бывает, когда мы нарабатываем специальную выносливость, ну, например, для марафона. И тогда получается, что сначала бежим минут 10-15, может быть 20, совсем легко, разогреваемся. Потом немножко прибавляем темпа и работаем час, а может быть и полтора, с интенсивностью немного меньше соревновательной на марафонской дистанции, а потом дорабатываем еще полчаса, 40 минут, не знаю, по максимуму час, с полной нагрузкой уровня марафона в состоянии здесь и сейчас.
То есть так можно целый марафон пробежать?
Целый марафон не получится, ну или получится, если ты бежишь марафон за 2 часа или за 2.15.
Я же 3 часа насчитала.
Нет, там нету 3 часов. Но Идея такая. Иногда действительно основная работа должна выполняться в состоянии предварительного утомления. Окей, это особые тренировки, они случаются в нашей жизни нечасто, но общее правило такое. Разминка должна быть легкой, и разминка должна готовить к основной работе. И здесь тоже есть место для индивидуальных различий, потому что кому-то нужно греться, ускоряться, гонять упражнения побольше, а кому-то достаточно совсем короткого времени для того, чтобы подготовиться к основной работе, какая бы она ни была.
И следующий вопрос задает нам наш постоянный слушатель Владимир. И Владимир спрашивает как раз про специальные беговые упражнения, упомянутые выше. СБУ – специальные беговые упражнения для марафонца. Необходимость или дань традиции. Я бегаю 300-350 километров в месяц, то есть неделю у нас получается где-то 80. Будем считать 300 тысяч шагов. Каким образом 1000 или 2000 шагов специальных беговых упражнений могут повлиять на изменения моей техники? Или чем они могут мне помочь, кроме как сделать тренировочный процесс более веселым? Про веселое я совершенно согласна. Особенно у нас есть такое любимое кенийское упражнение, я его обожаю, очень весело. У спринтеров и средневеков это один из важнейших элементов тренировок, и они им посвящают большой процент времени. А тем, кто бегает полумарафон и длиннее, зачем нужны специальные беговые упражнения?
Смысл специальных беговых упражнений, как правильно говорит Владимир, это совершенствование техники. Совершенствование техники – это процесс, который начинается, когда вы встаете с дивана и выходите на первую пробежку, и продолжается почти бесконечно, если вы этим целенаправленно занимаетесь. Смысл специальных беговых упражнений в том, что в упражнениях воспроизводятся какие-то элементы бегового шага, которые потом нужно включить, интегрировать в технику бега, в ваше движение, в рисунок вашего бега. Насколько это будет происходить быстро, дело индивидуальное. Да, действительно. 1000-2000 шагов в беговых упражнениях помогают почувствовать нужное движение и делает включение его в основную работу легче. Очень часто как-то поменять технику бега без упражнений, ну, не получается. И опять-таки часто приходится искать упражнение, которое поможет человеку почувствовать, что именно ему делать, для того, чтобы побежать чуть быстрее или на той же скорости потратить чуть меньше энергии. В этом смысле работа над техникой бега – это самая благодарная тема для тех, кто бегает длинные дистанции. Для того, чтобы прибавить скорости на длинной дистанции, надо либо много и тяжело впахивать, потому что для того, чтобы побежать быстрее, надо внести какие-то существенные изменения в работу нашего тела, добавить способности усваивать кислород, добавить способности сердца качать побольше крови, опять-таки, чтобы больше кислорода дошло до работающих мышц, или повысить свой КПД. Поднять эффективность своих движений, чтобы каждый шаг двигал дальше, чтобы на каждый шаг, двигающий на то же расстояние, уходило меньше энергии. В этом смысле СБУ оправдано. С какой скоростью происходит изменение – у каждого со своей. И очень часто у людей проходит довольно много времени в упражнениях, прежде чем появится ощущение, что оп, поймал движение, оп, поймал нужное чувство. Что-то поменялось. Чуть-чуть поменялось. У меня есть возможность следить за техникой бега довольно многих людей. Потому что присылают видео, потому что это видео публикуется в соцсетях, и ты, наблюдая за человеком на протяжении 6 лет, 8 лет, 10 лет кого-то вижу, видишь, что человек-то побежал по-другому. Вот меняется что-то. Очень медленно, очень постепенно, очень незаметно. Но если сравнить то, что было видно, не знаю, 5 лет назад, и то, что видно сейчас, часто как будто это разные люди бегут. Да, действительно, есть люди, у которых ничего не меняется, все застыло. Скорее всего, они не работают над своей техникой. Может быть, что-то другое, но я знаю, что есть люди, у которых эта техника меняется, эволюционирует и в лучшую сторону. И я знаю про этих людей, что да, они занимаются своей техникой. На мой взгляд, работа над техникой – это то, что обязательно нужно делать тем, кто бегает длинные дистанции. Просто потому, что это самый выигрышный способ повысить свою эффективность, бежать быстрее, бежать дальше, тратить меньше сил.
И я могу сказать, что на тренировках групповых с Александром в Хайфе, в нашем беговом сообществе Run Hype, мы большей частью именно техникой бега и специальными беговыми упражнениями и занимаемся. То есть Александр проводит эти групповые тренировки по четвергам и по субботам на пляже, и вот мы мячики, всякие кенийские прыжки, какие-то прыжки на одной ноге, на двух ногах, всяко разное.
Изрядная доля этих упражнений, собственно, не специальные беговые, а просто силовые. Но для того, чтобы бежать быстрее, нужно еще, чтобы ноги были достаточно сильными. Некоторые технические элементы без достаточно силовой подготовки неисполнимы. Не сделаешь ты нормально подтягивание на одной руке, если на двух руках не подтягиваешь раз 20. По-другому не бывает. Хотя в подтягивании на одной руке техника немножко другая. А выход силы без, там, условно, 10, может быть, 15 подтягиваний тоже не делается. Почему? Потому что там есть технические элементы, которые требуют определенного уровня сил. Примерно такая же история в беге. Для того, чтобы бежать быстро, нужно, чтобы ноги были достаточно сильными.
И про подтягивания, как ни странно, мы поговорим, хотя у нас сегодня выпуск про бег. Следующий вопрос нам задает Евгений из YouTube с ником FightNerd в комментариях к нашему предыдущему видео в YouTube. Если в недельном плане есть одна скоростная тренировка, темповая или интервальная, а на следующий день вы рекомендуете легкую пробежку минут на 30-40, то как же набирать беговые объемы? Ведь два этих дня в сумме дадут в лучшем случае 15-20 километров. Не слишком ли это расточительно, если я хочу еженедельно набегать хотя бы 120-140 километров?
Если Евгений хочет набегать еженедельно 120-140 километров, это значит, что ему для этого понадобится, в разных вариантах от 8 до 12, может быть, до 16 часов тренировок. И я бы посоветовал задуматься о том, чтобы делать больше, чем 6 тренировок в неделю, считая один день небеговым. Это значит, что в какие-то дни нужно будет делать 2 тренировки. Потому что, как правило, набирая больше 100 километров в день, человек вынужден дробить дневной объем, дневной километраж на 2 тренировки, утреннюю и вечернюю. Иногда это делается в будние дни, иногда это делается в выходные дни, иногда получается сделать просто 10-12 тренировок в неделю, просто по 2 каждый день и один день полностью выходной. Есть другие варианты, но если смотреть на режим тренировок большинства людей, которые бегают больше 100 в неделю, это 2 тренировки в день. Как распределить интенсивность нагрузки по этим тренировкам? Вопрос другой, потому что кому-то удобнее делать работу с утра и добавлять легкую восстановительную пробежку вечером. Некоторые поступают наоборот, они делают легкую пробежку с утра и сваливают основную тяжелую работу на вечер. Я пробовал и тот, и другой вариант. Мне легче, если основная работа делается с утра, но надо понимать, что если ты любитель, у тебя есть основная работа, и ты на нее должен прийти в рабочем состоянии, то впахать тяжелую интервальную работу рано-рано утром, а потом добраться до рабочего места и там тоже что-то производительное исполнять, не всегда бывает легко. Поэтому бывает по-разному, но еще раз скажу, 120-140 километров в неделю – это большой объем, и такой объем делается лучше с включением 2 тренировок в день. И тогда мы начинаем считать немножко по-другому. Сделал тяжелую работу, вечером легонечко пробежался, на завтра сделал что-то нетяжелое, набрал объема в легком аэробном режиме, 1,5 часа пробежался, вечером еще добавил 40 минут, и таким способом сотня в неделю залетает без каких-то проблем. Это, кстати, примерно тот самый режим, в котором мы живем на сборах. В наших кемпах все получается примерно так. две тренировки в день. Основная работа делается с утра, это либо какая-то качественная беговая тренировка, либо кросс-поход, либо длительная. Вечером пошли немножко, прогулялись, легкий бег или даже пешочком прошлись, объем растет. И сотня в неделю заходит без проблем. Да, при этом надо высыпаться, да, при этом надо нормально есть, да, при этом очень трудно делать что-то еще, кроме как тренироваться, есть и спать. Ну так на то они и кемпы, что человек получает возможность уехать, отключиться и ничего больше не делать, кроме как тренироваться, есть, спать, отдыхать.
Ну, раз уж Александр заговорил про кемпы, ну как тут не сказать, что наш ближайший кемп начнется уже через 2 недели, 28 апреля, в Цахкадзоре, в Армении. И будет он до 12 мая. 28 апреля мы пробежим Ереванский марафон с Александром. И дальше будем 2 недели бегать по горам Цахкадзора, где мы уже были в прошлом году. Там мы будем отрабатывать технику бега вверх, вниз, технику бега по асфальту. Там есть разные возможности, разные поверхности и рельефы. Затем у нас будет кемп в Тбилиси с 5 по 16 июня. И в конце этого кемпа, 16 июня, мы побежим Лиси Трейл, 42 километра, мы уже зарегистрировались. Затем у нас будет кемп в октябре перед Каппадокией Ультра Трейл. Мы там бегали в прошлом году, там потрясающие пейзажи, таких не увидеть вообще нигде, как на Луне. И затем у нас будет новогодний кемп в Фетхие в Турции. Ну, собственно, вот новогодние праздники. И ссылку на график наших кемпов и на описание и программу наших кемпов по дням я оставлю в первом комментарии к нашему видео и в описании нашего подкаста. И будем очень рады всех видеть в наших кемпах. И давайте продолжим дальше отвечать нашим слушателям. Спрашивает нас Виктор, задал вопрос в комментариях в нашем телеграм-канале «Эра_Ран». Есть ли разница в плане эффективности тренировки? В каких кедах бегать интервалы на тренировках? Ну, под словом «кед» он имеет в виду кроссовки. В легких, дорогих кроссовках, может быть, с карбоновой пластиной, которые предназначены для забегов, темп выше и бежится легче. А в простых, более дешевых кроссовках для легких пробежек интервалы бегутся чуть медленнее, но пульс ведь все равно на пороге анаэробного обмена.
Замечательный вопрос. Да, действительно, первое, о чем мне захотелось сказать, что в кедах беговые тренировки, конечно, делать можно, но лучше надевайте беговые кроссовки. Окей. Потом я прочитал про карбоновую пластину и понял, что все-таки кроссовки. А, смотрите, с одной стороны, все правильно. А, дорогие кроссовки с карбоновой пластиной, про которые рассказывают, что у них ограниченный ресурс, и жалко тратить этот ресурс на тренировки. С другой стороны, те же самые дорогие кроссовки, карбоновая пластина, и в них надо бежать соревнования. Но выходить на соревнования в кроссовках, которые только-только надел, вот они совсем новые, тоже рискованная затея. Поэтому новые кроссовки, купленные специально для соревнований, надо бы перед соревнованиями, что называется, прикатать, побегать в них. Почувствовать, как нога себя ощущает. Как вы чувствуете свою технику бега? Не исключено, что она как-то поменяется. Потому что новые дорогие кроссовки, дополнительный пружинищий элемент, что-то в технике бега может поменяться и, скорее всего, поменяется. И эту новую, измененную технику бега тоже надо успеть стабилизировать. Мы уже не говорим о том, что рискованно выходить на старт в новых кроссовках, потому что вы не знаете, как нога себя в них будет чувствовать. Не дай бог, где-то что-то натрет, намнет. Остаться без ногтей – не самая хорошая перспектива. С другой стороны, да, действительно, жалко тратить ресурс, поэтому попробовать кроссовки в рабочем, в боевом режиме надо обязательно. И провести в них, не знаю, может быть, 2-3 часа бега в темпе, близком к соревновательному или просто в соревновательном темпе. Потому что одно дело легкая трусца, другое дело соревновательный бег в темпе на 5 километров, на 10 километров. Это очень большая разница для большинства людей. Так что, да, действительно, новые дорогие кроссовки с карбоновой пластиной надо прикатать. Использовать их постоянно для тяжелых тренировок, для скоростных работ, я не знаю, какой в этом смысл. Все-таки с Скоростные работы делаются для того, чтобы научиться бегать быстрее. Для того, чтобы быстрый бег сделался привычным, для того, чтобы научиться правильно оценивать, какой темп взять на какую дистанцию, чувствовать этот темп и чувствовать, с какой нагрузкой ты можешь отработать какое время. Это одна из важных функций тяжелых тренировок, о которой не очень часто говорят. Да, действительно, мы загоняем свой организм в другое состояние, используем физиологические механизмы, которые при других обстоятельствах у нас не работают. Это все так. Но есть еще одна очень важная функция. В тяжелых тренировках мы учимся ловить обратную связь и понимать, с какой интенсивностью нагрузки мы можем работать в течение какого времени. Потому что задание пишется 8 раз по 800 метров в темпе, с каким бежал бы здесь и сейчас 10 километров соревновательно. Вот кто это знает, с каким темпом, с какой интенсивностью нагрузки сегодня надо бежать десятку, как если бы были соревнования. Никто, кроме того, кто сейчас вот эту работу выполняет. И он действительно методом научного тыка, то есть попробовал, исправил, если не понравилось, эту работу выполняет. В конце концов, через какое-то время у людей появляется ощущение, что вот это у меня темп на 3000, и это тяжелая работа, а вот это у меня темп на пятерку, и 2-2,5 километра я в таком темпе могу работать без жестокого терпежа, а вот в таком темпе я продержусь примерно час, может быть, чуть больше, и это соответствует порогу анаэробного обмена, ну и так далее. Возвращаясь к вопросу, я бы сказал, что основную часть работ можно делать, что называется, в рабочих кроссовках, а соревновательные прикатать в подобных работах перед соревнованием. Если вы в этих кроссовках уже пробежали пару марафонов и знаете, что с ними все нормально, я бы все равно советовал попробовать их надеть еще раз, хотя бы на одну тренировку перед марафоном. Почему? С кроссовками, скорее всего, ничего не случилось. А вот нога у человека иногда меняется. Особенно если прошло больше времени. Год, может быть, полтора. За полтора года нога иногда меняется и меняется существенно. Поэтому время от времени надо влезать в эти соревновательные кроссовки и немножко использовать их ресурс для того, чтобы убедиться, что все нормально. Да, кроссовки с ногой по-прежнему друг с другом дружат.
Александр описал буквально мою ситуацию. Я покупала карбоновые кроссовки в 2019 году перед марафоном в Флоренции. Потом начался ковид и остальные события. И фактически я их не использовала 5 лет. И в 2024 году, спустя 5 лет, пробежала в них Иерусалимский марафон. И что же? Я сбила ногти. Я натерла просто спереди пальцы. То есть у меня есть только один вывод, что за эти 5 лет у меня выросла нога. Да, так что, хотя ресурсы жалко, но, видимо, пробовать стоит. Хотя, с другой стороны, как вот угадать, как я за часовую тренировку узнаю, что случится за время марафона? Так или иначе. Да, но с чем я абсолютно согласна, это с тем, что когда ты делаешь работу в карбоновых кроссовках, ты абсолютно по-другому чувствуешь работу стопы. То есть у меня обычно есть такие кроссовки с толстой подошвой для длительных медленных бегов. Есть тапочки еще из тех времен, когда марафонки подразумевались кроссовки с подошвой, не знаю, там 8 миллиметров. Вот в этих кроссовках еще там от 2018 года я делаю быстрый бег. Быстрая беговая работа, да, но я абсолютно точно понимаю, что ощущение ноги в кроссовках с карбоном, у которых подошва там 4 сантиметра допустимых, да, и 8 миллиметров, это абсолютно два разных ощущения, то есть в карбоне абсолютно по-другому работает толчок. Если ты не попробуешь, как ты бежишь, как ты толкаешься, ну, на марафоне ты, конечно, как-то побежишь, но первые там 10 километров будешь приспосабливаться. Да, поэтому смысл все-таки чуть-чуть ресурсы этих кроссовок тратить на тренировки, но не прям так, чтобы много, но все-таки смысл в этом есть. Следующий интересный вопрос нам задает наш слушатель из YouTube. Его зовут Шалгинов Сергей. Задал он его также в комментариях к предыдущему видео. Это один из лучших способов задавать нам вопросы. Сергей спрашивает, какая тактика подготовки к забегу лучше? Разделить дистанцию на отрезки и пробежать отрезок в соревновательном темпе и постепенно добавлять отрезки до полной дистанции. Или пробежать дистанцию полностью в своем темпе и потом увеличивать темп до соревновательного. Тут мне очень интересно, если дистанция, допустим, 42 километра или, не дай бог, 100, вот так ее тренировочно и бегать, увеличивая темп.
Замечательно. Если я правильно помню, первый раз я увидел обсуждение этого вопроса, наверное, в 2005 году в одном из беговых форумов, не помню уже где, на Марафоруме я это увидел. Вот тогда это горячо дебатировалось. Как это выглядит? В теории методики спортивной подготовки утверждается, что для того, чтобы бегать длинные дистанции, нужно готовиться, последовательно пробегая отрезки меньшей продолжительности, накладывая эти последовательные отрезки один за другим, ну, то, что в классике называется интервальная тренировка. Пробежал, немножко отдохнул, с полным или неполным восстановлением зависит от того, какую дистанцию мы бежим, что мы хотим получить в результате этой конкретной тренировки. Опять полный-неполный отдых, новый интервал и так далее. И общее расстояние, которое пробегается в рабочем режиме в ходе интервальной тренировки, как правило, немного меньше, чем соревновательная дистанция. Ну, например, там 8 раз по 600, если мы бегаем, планируем бежать пятерку соревновательно. Набрали 4800 быстрого бега, как-нибудь 200 метров дотянем. Надо понимать, что не делается на любую дистанцию одна и та же интервальная работа. Они бывают разные. То ли мы набираем побольше отрезков меньшей продолжительности, то ли мы набираем меньшее число отрезков большей продолжительности. Общая идея такая. Дробим соревновательную дистанцию на отрезки покороче и работаем в интервальном режиме. И это, надо сказать, основной способ, которым пользуются в подготовке к дистанциям длинным. Понятно, что короткие бегают очень часто, собственно, эти самые соревновательные дистанции. Да, действительно, если мы готовимся условно к пятерке или к десятке, у нас есть много времени, мы можем позволить себе на каком-то этапе тренировочного процесса в предсоревновательном периоде сбегать ту же пятерку или десятку в качестве контрольной тренировки. Представь себе, что у тебя сейчас соревнование, найди себе напарника, близкого по силам, сбегайте вы эту пятерку или десятку, ну там на 85, на 90, может быть на 95% от максимума. Станет понятно, на каком мы сейчас свете, с какой скоростью ты можешь бежать, насколько четко ты чувствуешь свой темп, который ты выдержишь до конца дистанции. Делая подобные контрольные тренировки одну за другой, через какие-то промежутки времени можно отслеживать свой прогресс. Можно и напороться, обнаружив, что очередную контрольную тренировку ты пробежал хуже предыдущей, и тогда придется ломать голову, что это. То ли сам не доработал, то ли тренер ошибся, то ли перегрелся, переутомился, не дал себе времени на восстановление, непонятно что. Такие риски тоже есть, никуда от этого не денешься. А идея бегать одну и ту же дистанцию, постепенно увеличивая темп, тоже существует, но я встречал не очень много поклонников такого подхода. Поэтому, как правило, если речь идет о длинных дистанциях, то основным методом подготовки является пробегание не очень больших отрезков с большими или меньшими интервалами отдыха, так чтобы общее расстояние быстрого бега было немного меньше целевой дистанции на соревнованиях. Когда-то я несколько раз подряд отвечал на вопрос, почему люди, которые готовятся бежать марафон, не бегают марафон в качестве подготовки в тренировочном режиме. Даже чуть ли не статью об этом писал. Ну вот примерно поэтому. Да, действительно, помимо интервальных работ, есть еще темповый бег, когда вы опять-таки бежите в темпе близком к соревновательному, расстояние, которое немного меньше, а иногда и сильно меньше, чем целевая дистанция. Ну, например, в рамках подготовки к марафону в целевом темпе я бы предложил бежать, 25 километров, 28. Потому что если делать больше, это очень тяжелая работа, она истощает, потом придется долго отдыхать, пройдет много времени, в рамках подготовки к марафону, марафон не бегают. Бегают дистанции покороче. Набирают себе нагрузки более короткими отрезками, потом хорошо отдыхают, а потом выдают все, что накопил, собственно, на соревнования.
Тогда у меня все же вопрос, который в самую первую очередь пришел мне в голову. Нас слушают большую часть люди, которые бегают от 21 километра и выше. И вот возьмем максимум, экстремум, да, Марина Евграфова, которая пробежала в прошлом году 950 километров по Кавказу, многодневку. Она же не бегала 950 километров в качестве тренировки. Вот, Александр, какой план вы ей писали? Какие максимальные дистанции были у нее в подготовке, в тренировочном плане?
В тренировочном плане у Марины не было дистанций, потому что многодневка – это совсем другая история. И был расчет на то, что Марина должна быть в состоянии работать много часов в день с какими-то часами отдыха. И основная задача была в том, чтобы минимизировать потери. Как можно больше двигаться вперед, как можно меньше непроизводительно терять время. Да, действительно, для этого нужна базовая выносливость. У нас были многочасовые тренировки. Но никогда во главу угла не ставилось расстояние. Ставилась интенсивность работы и время, в течение которого эта работа производится. Вот, собственно, и все. Какое там расстояние получится? В горах расстояние – вещь неочевидная. Потому что иногда на то, чтобы преодолеть 1 километр, тратится больше часа. Почему? Ну, потому что гора крутая, движение технически непростое – и ты на каждый шаг тратишь много времени и сил. И не всегда это движение происходит по прямой. Поэтому, если мы говорим о движении в горах, то надо рассчитывать никак не на расстояние, надо рассчитывать на время преодоления дистанции. И еще раз скажу, когда мы готовились с Мариной к дистанции, тогда предполагалось, что дистанция будет 1000 километров с небольшим, да, в жизни получилось чуть меньше, потому что организаторы сократили дистанцию. Но у меня расчет шел по времени, в течение которого можно работать, потом можно немножко отдохнуть, а потом снова включиться в работу, предполагая, что восстановление произойдет за тот короткий период, что ну вот, у нас есть.
Итак, мы уже полчаса в эфире. И если нашим слушателям интересно то, о чем мы рассказываем, а именно, чем заняться на беговых тренировках, кроме бега, нужно ли делать специальные беговые упражнения, в каких кроссовках бегать интервалы и нужно ли во время подготовки к марафону бегать марафон. Если нашим слушателям интересно обо всем этом узнавать, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту везде, где вы нас слушаете. Это можно делать на всех подкаст-платформах, в подкасте «Когда твой тренер-доктор», в нашем YouTube-канале «Эра_Ран». И обязательно подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, в YouTube и во всех подкаст-платформах. Так платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное, интересное и показывает наше видео другим слушателям. И, кстати, статью Александра Илконина о том, почему марафон со время подготовки к марафону не бегают марафон, можно прочитать на нашем сайте era.ran, и ссылку я дам в первом комментарии к нашему видео или в описании подкаста. И также ссылку на интервью с Мариной Евграфовой, где она рассказывала, из чего состояли ее подготовительные тренировки и какие дистанции она бегала для того, чтобы в конце концов пробежать соревновательно 950 километров. Следующий вопрос нам задает полный тезка Александра Илконина, Александр Борисович. Он спрашивает: подскажите, кардионагрузка, вот хотя бы велотренажер или ходьба, на пульсе 105-115 ударов в минуту, вообще может считаться за тренировку? Какая польза может быть от такого рода тренировки?
Пульс 105-115 – это, надо понимать, некая условная величина. По всей видимости, мой полный тезка имеет в виду совсем легкую нагрузку. Хотя у кого-то эти 105-115 – это вполне себе работа, которая уже вызывает глубокое ритмичное дыхание. И говорить еще можно, но это точно работа. Хотя у многих 105-115 – это просто быстрая ходьба, и можно болтать на ходу, не прерываясь на вдох-выдох, и даже немножко в горку при этом идти. Поэтому мы говорим не об абсолютном значении пульса, а мы говорим о том, что это не тяжелая аэробная работа. Да, действительно, что это велотренажер, что это быстрая ходьба, что это эллипс, что это степпер, или это гребной тренажер, или все то же самое на природе, гребля, или это велосипед, или это беговые лыжи зимой, или это лыжи-роллеры, что угодно. Да, кстати, и плавание тоже не забудем, тоже циклический вид спорта. Что бы мы ни делали, легкая аэробная нагрузка – это, конечно, тренировка. Потому что легкая аэробная нагрузка – это основное средство развития общей выносливости. Именно в легкой аэробной нагрузке на протяжении многих часов работы формируется способность сердца качать, выполнять свою основную функцию. Это способ развития сердечно-сосудистой системы. И такие легкие аэробные нагрузки составляют основной объем работы в тренировочном процессе, если мы говорим о тренировках на выносливость, о подготовке к длинным и сверхдлинным дистанциям. Вот такая польза может быть от такого рода тренировок. В чем смысл, почему есть смысл менять бег на какую-то другую альтернативную циклическую нагрузку, в этом, конечно, тоже есть смысл, потому что, переключаясь на альтернативную тренировку, мы выключаем суставы ног из ударной нагрузки. Что лыжи, что велосипед, что ходьба, что тем более плавание или гребля не сопровождаются ударами по суставам, в отличие от бега. Если мы бежим, на каждом шагу надо приземлиться, самортизировать, оттолкнуться, улететь в следующий шаг. В любом случае приземление, амортизация, отталкивание – это пиковая нагрузка, которая как-то распределяется по времени, и это нагрузка, которая приходится на наши суставы. Если вес атлета небольшой, а мышцы у него сильные, он может бегать, и он может набирать и 150, и 200 километров в неделю, и у него все хорошо. А если человек немножко потяжелее, и суставы, и связки, и хрящи у него не такие крепкие, то увеличение объема беговой работы может вызвать неприятные ощущения в суставах. И часто бывает, что люди, которые начинают наращивать беговые объемы, приходят и говорят, а что, коленки болят. Вот вроде бегу не быстро, а через полчаса, через 40 минут появляется дискомфорт. У кого в коленях, у кого голеностоп страдает, по-разному бывает. И да, действительно, в такой ситуации можно какую-то часть нагрузки перенести в альтернативную циклику. Велосипед, гребля, плавание, любые другие тренажеры, которые не сопровождаются ударом по колену, по голеностопу, иногда тазобедренный сустав страдает. Так что польза есть. Я бы говорил о том, что подобные тренировки можно делать в качестве восстановительных или подобные тренировки можно делать в качестве легкой аэробной работы. Включать их в качестве основного компонента тренировочного процесса я не уверен, что стоит, потому что все-таки есть абсолютно неумолимый и непреодолимый закон специфичности тренировок. Что тренируешь, то и имеешь. Тренируешь умение 4 часа крутить велостанок, у тебя будет хорошо получаться 4 часа крутить велостанок. Как это повлияет на способность быстро и долго бежать? Вопрос другой, тут зависимость будет совсем нелинейная. Заменять одно другим можно, но в не очень больших пределах.
Тогда у меня встречный вопрос. Вот у нас в Хайфе, в нашем беговом сообществе Ранхайфа, Александр каждую пятницу водит людей по горам вокруг Хайфа, бесплатно, кстати. И порой эти похождения занимают там 5-6 часов. И считаются ли они за тренировки или нет?
А для кого-то это тренировка, потому что человек идет в гору, он при этом пыхтит, потеет, и каждый раз, поднявшись, ну, куда-то условно на вершину, с удовольствием проводит несколько минут в разговорах, отдыхая. Почему? Потому что подъем в гору для него это тяжелая работа. Кто-то другой то же самое время проводит, поднимаясь в гору, но при этом чувствует себя легко и ненапряженно, и да, немножко вспотел, но тяжелой одышки нет, и поднявшись наверх, но он, конечно, готов подождать того, кто там отстал и пыхтит внизу, Ну, он постоит, поболтает с людьми, полюбуется окрестными видами. Может быть, пожалеет, что нет возможности прям сразу побежать вниз, потому что там очень красивая техническая тропа, и по ней одно удовольствие бежать вниз. А придется идти, потому что группа двигается со скоростью самого медленного участника. Это нормально. Поэтому, да, действительно, эти наши походы или кросс-походы являются средством тренировки. Какова направленность этой тренировки? Вопрос другой. Она у каждого может быть своя. Для кого-то это развивающая работа, для кого-то это основное содержание тренировочного процесса, потому что человек проводит в этой аэробной работе несколько часов, и это однозначно влияет на способность сердца лучше качать. А кто-то в ходе таких кросс-походов, ну, отдыхает, потому что вчера много и интенсивно бегал, потому что вся неделя была тяжелая, а тут вышел на природу, проветрился, с приятными людьми поболтал.
А если нашим слушателям интересно тренироваться с Александром, если вы в Хайфе, то у нас есть групповые тренировки беговые по четвергам и субботам, и по пятницам у нас вот есть такие походы совместные. Если вы не в Хайфе, а в Израиле, то с Александром можно тренироваться индивидуально. Если вы и не в Израиле, и особенно не в Хайфе, то с Александром можно тренироваться удаленно. Александр будет писать вам тренировочные планы на платформе TrainingPeaks. В конце недели выслушивать ваши отчеты, либо письменные, либо устные, о том, как вам было тяжело, или легко, или весело, или грустно. И на основании ваших ощущений, на основании ваших беговых целей, на основании ваших жизненных обстоятельств писать вам план на следующую неделю. Все планы абсолютно индивидуальные, и он их подстраивает к ситуации каждого человека, он буквально ежедневный. И если вы хотите увидеть Александра лично и потренироваться с ним и познакомиться, то можно приехать на наши беговые сборы, о которых я уже говорила. И ссылки на все способы тренироваться с Александром я оставлю в первом комментарии к нашему видео и в описании к нашему подкасту. И как уже мы начали тему о том, чем можно заниматься бегуну, кроме бега, спрашивает нас слушатель Макаров Жека в комментариях к предыдущему видео на нашем YouTube-канале r_run. Расскажите, пожалуйста, про подготовку бегуна к трейлу, в которой в подготовке присутствует велостанок или велотренажер. Какие пользы из этого можно извлечь? Можно ли делать длительные и интенсивные тренировки на велотренажере, иногда заменяя беговую работу? Про восстановительные тренировки на станке знаю, что можно, и часто в последнее время начал делать.
Как мы уже говорили в рассказе о том, какова вообще роль альтернативной циклики в общей структуре тренировочного процесса в беге на длинные и сверхдлинные дистанции, любая альтернативная циклика полезна, если она занимает свое место. Какое у нее место? Часть восстановительной работы и небольшая часть легкой аэробной работы. Да, действительно, если у вас получается 8 часов провести бегая, и вы к этим 8 часам можете добавить пару часов на велостанке, замечательно. Потому что это будет хорошая легкая работа, где-то восстановление, где-то легкая аэробная работа, очень уместно, гармонично укладывается в план. Если вы рассчитываете, что сядете на велостанок, подкрутите тебе там сопротивление и, имитируя заезд на велосипеде в горку, лучше подготовитесь к тому, чтобы собственными ногами в эту горку забежать, я вас немножко разочарую. Оно так не работает. Все-таки, еще раз повторю, есть абсолютно непреодолимый и безжалостный закон специфичности тренировок. Что тренируешь, то и имеешь. Тренируешь ездить на велосипеде с большим сопротивлением, имитируя подъем в гору. Сядешь на велосипед, в горку, по шоссе заедешь, потому что ты это тренировал. Тренируешь бег в гору. Если мы говорим о трейле, то бег в гору не по шоссе, а по тропе, потому что тропа не гладкая. А иногда и с палками бежать. Будешь тренировать подъем по тропе, научишься бегать по тропе вверх. Будешь тренировать быстрые спуски вниз по такой же технической тропе, научишься быстро бегать спуски и будешь там обгонять. Что, кстати, очень выгодно. Умение быстро бегать вниз Это замечательное умение, и оно позволяет существенно улучшить свои результаты на трейле. Просто потому, что те, кто умеет быстро бегать вниз, тратят на это меньше сил. Ты бежишь вниз, обгоняешь, и при этом не устаешь. Это кайф, это классно, это замечательно. Поэтому, да, действительно, велостанок хорошо занимает свое место, когда он используется для того, чтобы отдыхать, восстанавливаться. Ну и немножко добавлять легкой аэробной работы. Да, хорошо. Заменить им основные элементы тренировочного процесса, на мой взгляд, нереально. Ну, специфичность тренировки – это вещь почти абсолютная. Что тренируешь, то и имеешь. Для того, чтобы тренироваться к трейлу, надо бегать желательно к трейлу. По тропе, на природе, в условиях, которые максимально приближены к боевым.
Вот как раз нам сейчас в чате нашего подкаста наш слушатель Алексей задает вопрос. Что скажет тренер, если готовишься к длительному трейлу? Нужно тренироваться в боевых условиях или можно тренироваться на шоссе?
Можно озаботиться тем, и нужно озаботиться тем, чтобы какая-то значимая часть тренировочного процесса, значимые объемы, проходили в условиях, близких к боевым. Это одна из важных причин, по которой мы ездим в кемпы. Потому что это та самая возможность выйти на ту самую природу, на те самые тропы, иногда просто вот на этот конкретно маршрут, по которому потом пройдет гонка. Понять, как это бежится, понять, где там светит солнце, какая там видимость, какой там грунт, какая там поверхность, как чувствуют твои кроссовки, как ты чувствуешь сцепление на этом грунте, на этой тропе, это неоценимая польза. Бежать по знакомому маршруту гораздо легче. И вообще навык бега в горах, на природе, он нарабатывается. И человек, который умеет это делать, однозначно выигрывает по сравнению с чисто шоссейным бегуном, который вдруг оказался в непривычной обстановке. И непонятно, как ставить ногу, и непонятно, где держит поверхность, а где не держит, будешь проскальзывать. Люди боятся, тормозят, страх сковывает. И когда ты умеешь это бегать, один кайф. Ты бежишь мимо них, а они как стоячие. Почему? Ну, потому что они в этих условиях не тренировались. Опять-таки вспоминаем закон специфичности тренировок. Что тренируешь, что имеешь. Хочешь быстро бегать трейлы, тренируйся в тех условиях, в которых потом пойдет гонка. Это помогает.
Как раз в нашем кемпе перед Лиси трейлом в Тбилиси мы по кускам пробежим дистанцию 42 километра, и это будет такой читинг, потому что мы будем уже точно знать, как эта дистанция устроена, какая там поверхность, где там повороты, где к чему быть готовым. И аналогично в кемпе перед Каппадокией ультра-трейл, там очень специфическая поверхность, мы там были в прошлом году, и там без подготовки бежать тяжело, честно
скажу. Ну, тоже можно, но с подготовкой приятнее, это правда.
Да, да, и, собственно, там мы сделаем, по-моему, то же самое, то есть пробежим интересующие нас дистанции по кусочкам, и, собственно, соревнования нам будет гораздо веселее, чем кому бы то ни было. И продолжим говорить про велосипед. Наш постоянный слушатель Владимир спрашивает. Мне кажется, что с точки зрения пользы для бега, просто топтать велотренажер менее эффективно, чем закреплять ноги на педалях ремнем, имитируя встегнутые велотуфли, и тянуть дополнительно нижней ногой вверх. Это движение как раз близко к беговому по своей траектории. Работают нужные нам в беге мышцы. Так ли это?
Владимир очередной раз задает вопрос, в какой мере какая-то другая тренировка способствует улучшению техники бега, если я правильно понял этот вопрос. Я бы сказал так. Для того, чтобы совершенствовать технику бега, для того, чтобы развивать специфические мышцы, которые должны работать, сгибая тазобедренный сустав, лучше все-таки делать беговые упражнения. Потому что на велосипеде движение плавное, взрыва там не предполагается. В беге огромная часть всех усилий, которые мышцы осуществляют, они короткие, взрывные. Нога уходит с опоры, и она должна быстро согнуться в коленном суставе и быстро согнуться в тазобедренном суставе для того, чтобы вылетело вперед бедро и колено в следующий шаг. И отталкивание должно быть коротким взрывом. И это совсем другое усилие по сравнению с тем, что нужно делать на велосипеде. На велосипеде это плавное движение с равномерным распределением усилия по всему кругу. Есть даже специальные тренажеры, которые ловят мощность на этом круге и показывают, где ты не дотягиваешь, где не дорабатываешь, где можно немножечко прибавить, попробовать произвольным контролем выровнять интенсивность нагрузки в этом круге, по которому ноги ходят. Еще раз скажу, велотренажер – классная вещь, у него есть свое место в тренировочном процессе. Пытаться велотренажером заменить работу над техникой или пытаться велотренажером заменить качественные беговые тренировки, на мой взгляд, затея не очень продуктивная. Поэтому, да, действительно, на велосипеде приятнее сидеть в стегнутых туфлях или в ремне, оправданно, потому что так легче, потому что действительно можно потянуть ногой вверх, включить дополнительные мышцы. Но я не уверен, что это как-то хорошо скажется на технике бега. Во всяком случае, я бы это никак не рассматривал как основной инструмент совершенствования техники. Я бы вообще о технике бега применительно к велотренажеру не вспоминал. Велотренажер для того, чтобы отдохнуть или для того, чтобы провести 1,5-2 часа, не знаю, с книжкой, с кино, просто потому что нету при этом ударной нагрузки на сустав. Да, поможет. А с техникой? Не знаю.
И мы уже упоминали о специфичности тренировок. И наш слушатель Шалгинов Сергей из YouTube в комментариях к нашим предыдущим видео на нашем YouTube-канале «Run» спросил. Слышал, что если тренировать одну ногу, то вторая увеличивает силу на какой-то процент. А почему при тренировке ног не увеличивается сила рук?
Я не очень слышал, что если тренировать одну ногу, то вторая увеличивает силу. Я не вижу очевидного объяснения этому феномену. Другое дело, что если вы учите какое-то движение одной ногой и научились выполнять это движение одной ногой, то другой ногой воспроизвести то же движение будет легче. Какова природа этого феномена, непонятно. Но известно, что если мы научились писать правой рукой, то научиться писать левой легче, чем если с нуля писать левой. Вот какие-то механизмы переноса двигательного навыка с одной стороны на другую, с правой стороны на левую, они в нашем мозге существуют. Какие толком, непонятно. Это очень хитрая и тонкая организация там внутри. Там очень много связей, и понять, какие из этих связей выполняют какую функцию, пока получается не очень хорошо. То есть мы умеем справляться с функциями отдельных отделов головного мозга примерно так же, как мы умеем чинить механические швейцарские часы при помощи молотка и наковальни. Мы умеем выключать эти функции. Нам положить, стукнуть, и оно перестанет тикать. Это мы умеем делать. Исправить получается гораздо хуже. Еще раз. Двигательный навык, который мы освоили одной конечностью, легче осваивается другой. Научился писать правой рукой, научишься писать левой. Научился играть на гитаре в обычном хвате, окей, можно переставить струны, научиться играть в обратном хвате. Редко, но иногда бывает. То ли травма, то ли болезнь, ну, там, по каким-то причинам человек приходится перекинуть. Люди с какими-то заболеваниями перекладывают нож и вилку в другую руку. Ну, потому что это неудобно делается резать. Да? Это обучение проходит быстрее. Да, действительно так. Насчет увеличения силы, я не знаю, я этого не слышал. Когда я в своей практике учился что-то делать, то всегда старался делать это симметрично. И да, сначала делаешь движение доминирующей рукой. Я левша, поэтому я начинаю с левой руки. И там, упражнения, которые делаются руками, я тоже показываю с левой руки. Ну вот у меня автопилот уже такой, я не задумываюсь, беру снаряд левой рукой. Поэтому сначала делаешь доминирующей рукой, потом воспроизводишь то же самое другой рукой. Ровно та же история с ногами. Как правило, у человека одна нога сильная, другая ловкая. Очень часто сильная нога и ловкая нога не совпадают. Одна сильнее, другая ловчее. При этом сильная нога страдает больше, потому что она больше бьется об камни, и ей не хватает ловкости. Но это вот история про трейл. Поэтому нету никакого объяснения тому, что одна нога сделается сильнее, если тренировать другую. Двигательные навыки, да, переносятся, но двигательные навыки для рук и ног абсолютно разные. И переноса двигательных навыков с рук в ноги я не видел и не слышал. И переноса силовых способностей тем более не видел и не слышал. Поэтому хотите тренировать силу, тренируйте симметрично. Если речь идет о восстановлении после травмы, это специфическая ситуация. И тут как раз может быть уместным обратный подход. Сначала мы делаем упражнения с больной стороны, предполагая, что мы можем выполнить это движение. Но силовую работу мы делаем с больной стороны настолько, насколько хватает сил, а потом здоровой стороной догоняем до того же уровня. И тогда получится, что у нас слабая сторона будет развиваться, а сильная сторона будет ее, что называется, сопровождать. Мы не потеряем сильную сторону, и мы будем наращивать слабую. Если делать в обратную сторону, то сильная сторона будет прогрессировать, а слабая будет от нее отставать. При этом двигательная асимметрия, применительно к бегу, исправляться не будет. Если мы восстанавливаемся после травмы, то силовую работу начинаем со слабой стороны. Если мы осваиваем двигательный навык, есть смысл осваивать двигательный навык доминирующей стороной в расчете, что произойдет какой-то частичный перенос, и не доминирующей стороной этот двигательный навык будет легче освоить.
И давайте мы еще ответим нашему слушателю Александру из Тбилиси, к которому мы поедем как раз в кемп в Тбилиси перед Лиси Трейлом, и он нас там уже ждет. Александр спрашивает. Сравним человека, бегающего тренировки в Питере, на плоской поверхности без набора. Человека в Тбилиси, который тренируется на высоте 400-800 метров над уровнем моря, тоже без набора высоты. Кому из них будет проще бежать трейл 20 километров с набором 600 метров?
Задачка из серии «А если вдруг слон и на кита налезет? Кто кого сборит?» Проще будет бежать трейл на 20 километров с набором 600 тому, кто больше тренировался в условиях близких к боевым. Я не знаю, можно ли в Тбилиси бегать без набора. Ну, наверное, можно. Там есть река, по набережной бегать можно. Хотя, насколько я помню, город, он весьма и весьма рельефный. Поэтому тренироваться в Тбилиси, не набирая при этом рельеф, можно, но непросто. Парковые зоны в значительной степени в Тбилиси рельефные. И, на мой взгляд, в Тбилиси бегать по набережной без рельефа, готовясь к трейлу 20 километров с набором 600, не лучшая затея. Я бы думал о том, чтобы в Тбилиси использовать преимущество гористой местности и бегать там по горам. И тогда однозначно будет легче. Напротив, в Питере город плоский как блин. Для того, чтобы добраться до какого-то рельефа, надо уезжать куда-то за город, потому что внутри города рельефа примерно нисколько. И, конечно, сложнее. Абсолютная высота 400-800 метров в Тбилиси может быть как-то и скажется на способности бежать трейл на той же, видимо, высоте 20 километров. Но я не слышал, чтобы абсолютные высоты меньше хотя бы 1500 метров как-то сказывались на увеличении аэробных способностей. Аэробные способности, то есть эффект тренировок в горах, начинает сказываться с 1500, ну хотя бы с 1000. Интервал от 1500 до 2500 метров над уровнем моря – это те высоты, на которых действительно позитивный эффект от тренировок в горах сказывается. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем мы говорили много раз сегодня, есть принцип, закон специфичности тренировок, готовитесь к трейлу 20 километров с набором 600, бегайте рельеф. Если дело происходит в Питере, увы и ах, придется какую-то часть тренировочного процесса унести либо за город на лыжные трассы, они там есть, какая-то холмистая местность, либо уйти на беговой тренажер и подымать наклон дорожки, имитируя бег в гору. К сожалению, бег с горы на беговых дорожках не имитируется, и это придется, не знаю, каким способом еще тренировать, потому что, не умея быстро бегать вниз на трейле, большого успеха не добьешься. И я бы, конечно, сказал, что проще будет тому, кто в Тбилиси, потому что вместо того, чтобы бегать плоское по набережным, он может уйти в горы и бегать там. И тогда действительно на трейле ему будет легче. Ну а если оба бегают одинаково плоско, один по набережной Невы, другой по набережной Куры, то, наверное, легче будет тому, кто будет больше тренироваться. Лучше подведется и лучше отдохнет перед стартом.
Спасибо, Александр. И кто же сегодня выиграл эробандану за лучший вопрос? Эробандана у нас бывает белая, оранжевая или черная. Цвет банданы выбирает победитель, а победителя сейчас нам объявит Александр Луконин. Пожалуйста.
И я очень благодарен Сергею Шалгинову, который задал вопрос про тактику подготовки. На самом деле это, конечно, стратегия подготовки к забегу. Что лучше? Либо делить дистанцию на отрезки и бегать интервальные, или бегать длинные интервалы, ну, в общем, дробить дистанцию на какие-то отрезки и бегать их, отдыхая в промежутках, или бегать одну и ту же дистанцию, постепенно увеличивая скорость.
Если наши слушатели желают выигрывать эробандану, оранжевую, белую или черную, это очень просто сделать. Нужно задавать вопросы Александру, либо в комментариях к нашему предыдущему видео в YouTube-канале «Эра-подчеркивание-ран», либо в комментариях в нашем Telegram-канале «Эра-подчеркивание-ран».
Всем спасибо.
Всем большое спасибо.
Пока.